Светлый вечер. На радио Вера.
Вы слушаете радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Слухи вокруг императрицы. Была ли Александра Федоровна Романова связана с немецкой разведкой? Храмы русского севера. Кто и как спасает шедевры зодчества? Тоннели в ушах. Что сделать родителям, чтобы однажды не упасть в обморок от вида собственного ребенка? И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В течение этого года мы будем говорить о событиях, которые имели место в России 100 лет назад, в 1917 году. Попытаемся понять мотивации людей и разобраться в цепочке событий, которые привели, как писали раньше в учебниках, от февраля к октябрю. Если почитать дневники современников тех событий, то у самых разных людей можно встретить упоминания об императрице Александре Федоровне Романовой в связи со шлейфом слухов, которые ходили вокруг ее имени. Говорили о ее связи с кайзером Вильгельмом и немецкими военными, а в это время, напомню, шла Первая мировая война. Говорили о ее пагубном влиянии на внешнюю и внутреннюю политику в России. Говорили много о чем. Александра Федоровна в наше время прославлена как святая, то есть история, как это бывает, расставила свои совершенно иные акценты. Ну а что же было тогда, в 1917 году? Почему ее имя склоняли в светских салонах и политических кружках? Попробуем разобраться, и на связи с нами Дмитрий Владихин, доктор исторических наук, профессор. Добрый вечер, Дмитрий Михайлович.
Добрый вечер.
А вы как считаете, насколько обоснованными были такие слухи, такая информация об императрице Александре Федоровне, что было основаниями для подобных суждений, и как вообще это характеризует то время, о котором мы сейчас говорим, вторая половина января 1917 года?
Прежде всего, хотел бы сказать, что если бы были какие-то такие отношения секретного плана, тогда, конечно же, сохранились бы документы в германских архивах. Эти архивы хорошо известны, если бы нашли хоть строчку на эту тему, давно бы вся наша антимонархическая публика словами бы разливалась, рассказывая, как нашли подтверждения. Но таких подтверждений нету. Самый важный момент. Значит, оснований фактических под обвинениями Александра Федоровна не имеется. Но теперь откуда эти обвинения взялись? Собственно, вот все эти так называемые плавающие разговоры – это плод функционирования двух довольно странных источников. Первый из них – это левая, от либеральной до большевистской, леворадикальной прессы, значит, которая муссировала образ некого чудовищного якобы сборища правителей, плохой царь, изменится императрица, тупые министры, бездельники генералы и так далее, и так далее, и так далее. Создавая просто ситуацию, в которой легче будет начать вооруженный переворот. Собственно, к этому вели, и это информационно готовили. Вина в данном случае нашей правящей элиты, прежде всего, в том, что она не смогла организовать адекватный информационный отбой. Ну и то сказать, мы ведь в результате многих десятилетий советского времени в основном знаем то, что отражает точку зрения победившей стороны. А победившая сторона очень часто пишет свою историю именно по собственной же прессе. И по прессе, ну, близких, так или иначе, политических союзников, контрагентов. Отсюда, конечно же, в огромное количество научной, научно-популярной исторической литературы попал весь этот миф об императрице. И этот миф был положен в основание идеологических подпорок для концепта, согласно которому, да, нужно было устраивать революцию, нужно было совершать переворот, да, у нас был плохой правительство и так далее. Все неправда. Ну вот теперь второй источник. Дело в том, что достаточно силен был и опасен так называемый заговор верховой. В нем принимали участие, например, тоже Гучков и целый ряд крупных промышленников России, часть придворных, даже некий сектор генералитета. Все эти силы также продуцировали слухи о том, что престол шаток, потому что люди скверные. Плох царь, плохая императрица. Ну, собственно, та же самая цель. Организовать общественное мнение за свержение законного правителя и против легитимности его правления. Разумеется, все это сейчас всерьез нельзя читать. И все это сейчас вызывает не то чтобы смех, а некую брезгливость, как плохо смонтированные газетные утки. Ну и, конечно же, думать, что царская семья в этом была, ну, хоть как-то, хоть краешком замешана, очень глупо. Понимаете, какая вещь? В начале 20 века императорский дом Романовых был очень большим, очень разветвленным. И внутри него были также люди, как это ни парадоксально, но также люди левых взглядов, и особенно много тех, кто, в общем, хотел бы для себя лично побольше свободы, побольше денег. И если уж совсем повезет, то сменить Николая II на престоле, занять его место. Это вот фронт бродил у нас даже на уровне великих князей. Некоторые из них в феврале с красными бантами ходили, честно не понимая, что скоро тех, кто сейчас как-то легкомысленно фрондирует, ожидают расстрел, шахта и так далее и тому подобное. Можно лишь сожалеть, что венценосная фамилия далеко не вся состояла из людей, которые понимают суть происходящего. И находились там, конечно же, представители дома Романовых, которые бездумно пытались заигрывать с революцией, с этим зверем, который их же потом пожрал.
Возвращаясь к образу императрицы Александры Федоровны, иногда бывает проще понять историю через лица, через личности, через их судьбы. То восприятие ее в общественном сознании, которое, как вы говорите, оно, в общем, не соответствовало действительности, это был образ, созданный газетами и соответствующими радикальными группировками, активно подпитывался.
Ну, демонизированный образ, скажем так, демонизированный образ.
Есть такое выражение, что дыма без огня не бывает. С чего это началось? Почему решили ее сделать своеобразным таким, ну, камнем преткновения, что ли, в этой агитационной работе?
Ну как же, она ведь императрица, это достаточный повод, другого не надо. Бьешь по ней, бьешь сразу по императору, то есть по основанию власти во всей стране. Если в ней не нашли бы ничего, о чем можно было бы клеветать, то и в этом случае ее все равно изваляли бы в грязи по определению. Таковы силы, которые боролись с престолом.
Но вот смотрите, прошло 100 лет, и сегодня императрица Александра Федоровна, она прославлена в лике святых. Собственно, то, о чем мы сейчас с вами говорим, наверное, люди той эпохи очень удивились бы, узнав о таком итоге. А про что тогда эта история? Вот что получается, что мы иногда бываем очень слепы в своих оценках, чего-то большего не видим, что ли, в человеке? Или, может быть, святость, она не настолько безусловна? Как вы считаете?
Ну, канонизируется не вся жизнь человека, не то, что он совершил, а все то, что идет на благо, собственно, учению церкви, учению Христа. Мы же не можем, например, у святого Владимира канонизировать все то, что у него случилось в жизни, так он крестился. Это было бы глупо. Что касается Александры Федоровны. Дело в том, что она канонизирована Русской Православной Церковью в чине страстотерпцев, то есть в чине людей, которые претерпели мучения, претерпели их невинно и следовали своему пути. Путь Александра Федоровна был супруга русского царя, православный человек, который заботится о своей семье и всегда и во всем разделяет дорогу этой семье, в том числе прежде всего мужа и детей, разумеется. В этом смысле она безупречна. Она прошла вместе со своим супругом эту дорогу до конца, не роптала, не кричала, не позорила его ничем. Всегда была вместе с ним, всегда была вместе со своими детьми. Во время войны она не то что там какому-то кайзеру Вильгельму какие-нибудь выдуманные письмена посылала, а работала в госпиталях и старалась, что только можно, делать на благо фронта и на благо победы. В этом смысле она претерпела мучения, потому что силе откровенно темной, инфернальной нужно было разрушить государственный строй Российской империи, уничтожить монархию и в частности физически истребить тех, кто был ее злым олицетворением. Она пала как человек, на который было направлено острие этой дьявольской борьбы. Вот мы поклоняемся Александре Федоровне как святой именно поэтому, потому что она была верна своему пути и потому что она пострадала как человек, который на этом пути стоял крепко, должен был быть уничтожен. И с другой стороны, ведь уничтожение царской семьи, уничтожение монархии, разрушение той старой России, которую мы потеряли, оно ведь представляет для современной России урок. Урок того, чего не надо делать. Урок, который нельзя повторять, потому что тогда он нам стоил многие миллионы людей. И внутри этого урока, таким живым укором нашим временам, служат убитые царь, царица и их дети. Вот просто хорошенько подумать, хорош ли какой-нибудь строй государственный, в основании которого лежат зверски убитые люди. Вот, собственно, те мучения, которые претерпела Александра Федоровна, повторяю, это часть урока, очень дорогого, но очень ценного, который мы получили. Ее кровь, ее муки, расправа над нею. Это все, что мы должны помнить всегда. И мы должны с почтением относиться к человеку, который все это перенес и ушел из жизни, чтобы будущее поколение что-то поняли в своей жизни.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Доктор исторических наук, профессор Дмитрий Володихин был с нами на связи по телефону. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Последнее время в фокусе общественного внимания оказался Исаакиевский собор. И сам факт того, как активно обсуждается его судьба, он, конечно, весьма впечатляет. То, что огромному числу людей не все равно, что будет с этим памятником архитектуры и культуры, это, конечно, большое достижение. Но есть в России еще множество уникальных храмов, которые нуждаются в не меньшей заботе и опеке. Это деревянные церкви и часовни Русского Севера, уникальные, по сути, свои явления. Часть из них повезло, они отреставрированы и находятся под охраной ЮНЕСКО или общественных организаций. Но многие храмы при этом утрачены безвозвратно. Их сожгли или разобрали на бревна в годы советской власти. Ну а многие уцелели, но разрушаются уже теперь от времени. Восстанавливать их – это огромная и очень затратная работа. И вот, не дожидаясь волшебника в голубом вертолете, за эту работу взялись энтузиасты – люди, которые во время своего отпуска, например, приезжают к этим храмам и часовням, расчищают там завалы, ремонтируют кровли, принимают какие-то противоаварийные меры, ну и так далее. Этот проект называется «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». И возник он ровно 10 лет назад. О том, кто все эти люди, которые ведут эту работу, и в чем, собственно, она заключается, поговорим с руководителем проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», священником Алексеем Яковлевым. Добрый вечер, отец Алексей.
Добрый вечер.
А вы расскажите, что удалось вам за 10 лет сделать? Потому что, когда смотришь на объем задач, которые вы перед собой поставили, честно говоря, даже трудно поверить, что это возможно.
За 10 лет мы организовали 240 экспедиций из Москвы, в которых приняли участие более 3000 волонтеров. За это время обследовали 350 храмов и часовен, составили актуальное описание их состояния и необходимых первоочередных работ по консервации. В 127 храмах и часовнях провели противоаварийные и консервационные работы. Действительно, у нас в нашей культуре есть два уникальных явления. Это русская иконопись и русское деревянное зодчество. Но если иконописи знают во всем мире, любят и ценят, то о деревянном зодчестве знают больше всего по музею-заповеднику Кижи. Но ведь десятки подобных кижскому храмов разбросаны по русскому северу. А еще не менее значимых и знаковых сотни, которые в настоящий момент разрушаются. И ничего не произойдет хорошего, если вот мы в настоящий момент не приложим своих усилий для того, чтобы хотя бы прекратить процесс их разрушения, не говоря уже о реставрации.
Отец Алексей, а вы могли бы рассказать о тех людях, которые с вами ездят в эти экспедиции? Вы такие цифры называете внушительные. Люди за это не получают денег, и значит, они волонтеры. А кто они, откуда берутся и как вас находят?
Как правило, это жители Москвы. Порядка 85% это жители столицы, люди самых-самых разных профессий. Это и офисные работники, и сотрудники банков, и студенты, и врачи, актеры, и, проще сказать, это наш народ. Вот все население Москвы, всех социальных групп. Как правило, все же, судя по анкетам, можно сказать, что, как правило, это люди очень образованные, в среднем имеющие не одно высшее образование. Люди, которые отправляются на север, они едут для того, чтобы сделать что-то хорошее, для того, чтобы сохранить свою культуру, наше наследие. И действительно никаких денег не получают за это. Наш проект старается согласовать все работы на уровне Министерства культуры, на уровне епархии, обеспечить строительными материалами тех, кто едет, рассказать, что делать, как делать, прикрепить наших волонтеров к профессиональным плотникам, реставраторам, для того, чтобы работы были сделаны наиболее эффективно и наиболее качественно. Но каждый раз, когда люди отправляются в экспедицию, они едут, в общем-то, в неизвестность и совершают определенный подвиг. Они едут в условиях, в которых не привыкли жить. Они едут туда, где их зачастую никто не ждет. Потому что наш проект занимается только теми храмами и часовнями, у которых нет священника, нет прихожан и нет никаких шансов на их дальнейшее существование без нашей помощи.
А когда вы приезжаете и видите тот объем работ, который вам предстоит выполнить, у вас руки вообще не опускаются? Потому что я представляю себе, как это выглядит. И надо с чего-то начинать, нужно, засучив рукава, браться за вот эти самые орудия труда.
А на самом деле любой храм, где проводится та или иная работа, он уже остается после приезда волонтеров в лучшем состоянии, чем был до приезда. Конечно, люди, которые приезжают к тому или иному храму, руки сразу опускаются, и с другой стороны появляется горячее желание как следует потрудиться. Экспедиции проекта длятся недолго, в среднем 5-7 дней. Сутки на то, чтобы доехать, сутки на то, чтобы уехать, и на работу около там, 4-5 дней, один из которых обязательно должен быть днем отдыха, вот, чтобы люди могли посмотреть окрестности, сходить в те или иные интересные места и прочее. Перед тем, как людям приехать, они выбирают экспедицию. Только вот прошлым летом у нас было 67 экспедиций, в которых приняло участие больше 500 человек. Они выбирают экспедицию по степени отдаленности от Москвы, по степени сложности от дороги, по качеству жизни в процессе самой экспедиции. То есть это могут быть дома местных жителей, а может быть палатки. По степени и по качеству проводимых работ. То есть каждый человек заранее может посмотреть и определить, на что он едет. И кому-то нравятся большие, высокие, красивые храмы высотой больше 20-30 метров, и они готовы работу проводить под руководством профессионалов на этой высоте. А кто-то сохраняет более низкие часовни, храмы и так далее. И начиная трудить, происходит определенное чудо. Это причем замечено во всех экспедициях без исключения, что силы у человека не заканчиваются. Он трудится почти, то есть нет желания особо спать, тем более там белые ночи. В общем-то, человеку приходится даже зачастую останавливаться от труда, потому что 3-4 дня он трудится и хочет еще что-то сделать. Причем такой парадокс. Одной экспедиции я сказал, что вы действительно там порядка 14 часов в сутки трудитесь. Может быть, вам сократить молитвенные правила, утренние и вечерние молитвы, а читать их там не по 15 минут, а там по 7. На что командир экспедиции сказал мне, что отец Алексей, да это, пожалуй, наверное, самое радостное и приятное в течение дня. Вот люди, несмотря на то, что трудятся, а в общем-то устают, они еще и совершают процесс восстановления храма самым правильным способом. Что храмы и часовни строились для молитвы и с молитвой. И поэтому, если мы делаем что-то для этих храмов, то также должны внутренне себя как-то к этому подготавливать. Поэтому, хотя и объемы работ действительно очень большие, но, как показывает опыт, эффективность тех людей, которые приезжают, она тоже чрезвычайно высока. И вот такие уважаемые люди, как сотрудники музея Кижи, в этом году мы несколько объектов сделали в Карелии, они, инспектируя то, что сделано, они удивлялись, как можно было за такой короткий срок сделать так много.
Отец Алексей, вы очень увлекательно об этом рассказываете. Если кто-то из наших слушателей, может быть, даже не обязательно из Москвы, из других городов вещания «Радио Вера», захочет присоединиться к вам, как это сделать? Есть ли какая-то информация у вас на сайте?
Есть информация на сайте Сейчас будет общая встреча участников экспедиции в храме Христа Спасителя в зале церковных соборов. Можно прийти на эту встречу вот через сайт общедело.ру. А также можно и зимой уже начинать готовиться к экспедициям. У нас есть школа плотницкого мастерства, действующая при храме преподобного Серафима Саровского в Раеве. Занятия проходят бесплатно, и порядка 60 человек в течение полугода осваивают навыки работы с традиционными плотницкими инструментами.
Спасибо вам большое за информацию. Еще раз напомню адрес сайта «Общее дело», в одно слово латиницей пишется, общеедело.ру. Ну а на связи с нами был священник Алексей Яковлев, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно смотрим сайт fama.ru, листаем журнал «Фома» и обращаем внимание на наиболее интересные статьи, которые здесь появились за последнее время. В февральском уже выпуске журнала «Фома» есть очень интересная публикация. Ответ на письмо читателя, который пишет о том, что увидел у своего сына тоннели в ушах и решил сурово разобраться с этим подростком. Тоннели – это такие дыры, которые действительно некоторое время назад были в тренде подростковой моды. И, в общем, понятна реакция родителей, которые совершенно неожиданно увидели такое у своего ребенка. В статье «Дырки в ушах и дыры в сердце» Андрея Рогозянского речь идет о том, что до катастрофического недопонимания между родителями и детьми, в общем-то, дело можно не доводить. Но для этого нужно предпринять серьезные усилия. А подробности узнаем от автора статьи. Андрей Рогозянский, отец шестерых детей, публицист, с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Андрей.
Здравствуйте.
Я, если правильно поняла основной смысл вашего текста, вы даете несколько практических советов по тому, как эту связь попытаться сохранить и как ее не разрывать. У вас шестеро детей. Вы могли бы поделиться вашим отцовским опытом, что вы лично делаете для того, чтобы с подобными сложностями в 16-17 лет, когда вашим детям будет столько лет, чтобы с этим не сталкиваться?
Да, ну смотрите, в подростковом возрасте в большинстве семей наблюдается какое-то скудение родительской энергии, родительской изобретательности и всего на свете. Папе и маме хорошо давалось общение с детьми до 8-9 лет. Оно как двигалось как неким самостоятельным таким образом. Дети тянутся в этом возрасте к папе и маме. И общение приносит взаимное такое эмоциональное удовлетворение. На ночь почитать ребенка, сходить куда-то всей семьей, прогуляться в парк. Милое дело, любо-дорого. И с какого-то момента родитель начинает замечать, что его сын или дочь уже в меньшей степени хотят и тянутся. И чтение это проходит уже веловато, и на общую прогулку этот еще пока, может быть, и не подросток, а 9-10-летний ребенок идет с неохотой и всем видом своим показывает, что он в компании родителей скучает. Ну и здесь вот чаще всего у родителей,
опускаются руки,
православных родителей, ну, срабатывает простейшее соображение не докучать, оставить, ну, если он не хочет, значит, пусть он останется в покое. И быстренько, довольно, может быть, уже к 11-12 годам общение, все и воспитание приходит к очень эпизодическим каким-то разговорам. Хотя период этот гораздо в большей степени, чем раннее детство, требует внимания, предприимчивости родителей, возможности быть рядом с ребенком. Потому что нужно понимать, что хотя он желает остаться один, но он один не остается, его одного не оставит мир. И вот в этот период, когда с вами происходит некое отчуждение, охлаждение, в этот же период происходит, с другой стороны, очень активная накачка представлениями, стандартами, вкусами от одновозрастной среды, принятыми в подростковой масс-культуре. Спустя некоторое время вы-то рассчитывали на то, что это ваш Ваня или Маша, которых вы прекрасно знаете, которые только что вот они были еще маленькими, и вспоминаются масса милых подробностей о вашем таком близком общении. Ну, прошло буквально, может быть, 3-4 года, которые ребенок не подавал особых, может быть, даже и поводов к тревоге. Он и учился нормально, и не вступал в пререкания, просто тихо затихарился, как это сейчас называется. И через 3-4 года вдруг он обнаруживает себя новым и...
вполне самостоятельным качеством. Человеком, который, в общем-то, не сильно нуждается в опеке взрослых над ним.
Да, родитель просто становится в тупик, поскольку не узнает своей преемственности, не узнает в нем тех задатков, которые были ему свойственны еще совсем недавно.
Андрей, а как не доводить ситуацию до такого, ну, пребывания в параллельных плоскостях?
Нужно искать новое дыхание для своих отношений. Выходить в мир вместе, участвовать, возможно, в работе тематических сообществ, где много людей увлеченных, и довольно неплохие возможности предоставляют сейчас и туризм, и поисковое движение, и какие-то экстремальные виды, и искать возможности прикрепить своего сына или дочь к кому-то из старших лидеров, так, чтобы его вот референтом, как это называется, была не одновозрастная среда, составленная, в общем, из бьющих баклуши, проводящих время за компьютером, сверстников, а человек, который сможет раскрыть ему некую предметную деятельность, которая сможет увлечь, повести за собой достаточно, зачастую, очень многие родители это знают, достаточно только этому юноше или девушке найти вот такого поводыря, как ход взросления меняется в корне. Это может быть и спорт, и секции, и реконструкторское движение. Сейчас для этого есть очень много возможностей.
Спасибо вам большое за комментарий, ну и за текст, конечно.
Взаимно.
Андрей Рогозянский, автор книг по семейной педагогике, отец 6 детей, был с нами на связи по телефону. Мы говорили о статье, которая вышла в февральском номере журнала «Фома», которая называется «Дырки в ушах и дыры в сердце» о взаимоотношениях родителей с подростками. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. И о погоде в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Алексей Пичугин уже в студии, ему слово.
В Новосибирске в грядущую субботу ночью, по данным синоптиков портала gismeteo.ru, до 26 градусов мороза. Днем около 20, ясно и без осадков. В воскресенье характер погоды существенно не изменится. Днем немного похолодает, до 23 градусов. В Доме ученых Сибирского отделения Академии наук в субботу можно послушать классическую музыку. Там вместе с Новосибирским академическим оркестром выступит столичный альтист Даниил Гришин. Организаторы обещают, что в программе вечера прозвучит музыка Брамса и Шнитке. В Самаре в субботу в ночные часы около 20 градусов, днем пасмурно, снежно и минус 17, минус 19. В воскресенье ночью до 26 мороза, днем до 20 градусов, пасмурно и преимущественно без осадков. В субботу в городе пройдет классический лыжный марафон, который называется «Сокольи горы». Мероприятие состоится уже в третий раз. Участникам предложат на выбор две дистанции – 30 и 50 километров. В Москве к выходным потеплеет, в субботу ночью до 5 мороза, днем минус 1, минус 3, пасмурно и временами снег. В воскресенье днем около 0 и также снежно. В Музее Героев Советского Союза проходит выставка «Ласточки в небе фронтовом». Она посвящена женщинам-пилотам. Уже в конце 41-го началось формирование женских авиаполков. Подробнее об этом можно узнать на выставке, где представлены личные вещи летчиц, документы, фотографии и многое-многое другое. Хорошей погоды желает вам радио «Вера» и главный портал о погоде gismeteo.ru.
Спасибо Алексею Пичугину за новости о погоде. Ну а наш радиожурнал подходит к концу. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, традиционная музыкальная композиция. Сегодня, 27 января, день рождения Вольфганга Амадея Моцарта. Мы говорили про то, как научиться видеть в жизни радость. Так вот, Моцарт, он из тех редких людей, которые как ретрансляторы этого состояния. Через них она в таком беспроводном режиме с небес спускается на землю. Простите за такой вольный ассоциативный ряд, но думаю, что многие со мной согласятся. Гении, они, конечно, особая порода людей, и слава богу, что они были, есть и будут. Они как будто что-то подслушали на небе и передали нам здесь, на земле. Согласитесь, что жить с такой музыкой, которая досталась нам от Моцарта, гораздо легче, чем без нее. «Витамины счастья» под дивным названием «Дивертисмент ре-мажор». Вольфганг Амадей Моцарт.
Светлый вечер. На радио «Вера».